Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас Тигран Кеосаян, режиссер и телевизионный человек. Тигран, здрасте.
Здрасте.
Проведут передачу Андрей Жов и Станислав Крючков. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть на YouTube. Правда, в записи на основном канале «Эхо». Подписывайтесь, кстати, всенепременнейшее.
Ну да, и средства связи, соответственно, сейчас не работают. Так что писать смски нам бессмысленно. Но, тем не менее, в общем, комментарии к эфиру можете потом добавить, написать. Ну и, как, впрочем, и перечитать, расшифровать. И вообще сделать все, что позволяет.
Да. Колдовство, хрустальный мрак бокала.
Не то слово. Тигран, не будем ломать заведенную в этой программе традицию. Начнем с традиционного, само собой, вопроса, который мы адресуем всем гостям нашей программы в самом начале. Каким было самое непростое, определяющее решение в вашей жизни, которое приходилось принимать, вот оглядываясь на более чем 50 лет? Только одно, потому что все говорят, что их много там было и так далее. Вот давайте что-нибудь самое такое. Попробуем непростое. Попробуем выделить.
Рубежное такое.
Ну, наверное, уход из семьи.
То есть, это касающееся личных каких-то.
Это личная история, да. Такого не было. Я, слава богу, не стоял перед какими-то выборами. Нравственно. Нет. Ну, нет, это и есть нравственный выбор. Как бы то. Да, наверное, это.
Можно ли сказать, что семья для вас это все-таки некий приоритет по сравнению с карьерой?
Конечно, безусловно. Семья и дети. Дети, то есть, как бы, это... с возрастом, ну, как бы ненавижу эти разговоры с возрастом. Но реально, я отлично помню, как при появлении Сашки, старшей моей, там, в 94-м году, я каким-то щелчком понял, а вот почему я живу. То есть, мне казалось...
До этого были сомнения.
Нет, до этого была безусловная уверенность, что надо... Нужны Оскары, победы, нужна там, ну, вообще все нужно. Вот нужно все, и это все очень важно. И это щелчком в роддоме появилось. Вот ты, ёкарный бабай. Ну, я так был воспитан, но так как у меня не было повода приложения, да, не было предмета приложения, грубо говоря, то вот именно в роддоме этот предмет появился. И выстрелило вот что-то такое, генетически древнее.
А решение уйти из семьи, оно было столь же молниеносным или долго?
Нет, конечно. Я никому не желаю вставать перед такими выборами.
Ну, если это такая тяжелая тема, тем не менее, вы с Аленой сейчас поддерживаете?
Замечательные, слава богу, отношения, все дети общаются, все счастливы. Нет, это правда.
Давайте, как это мы обычно делаем в нашей
программе. Ну, мы не будем углубляться.
Нет, не станем. С детства. Что в нем было такого, с чем вы, может быть, до сегодняшнего дня так и не расстались? Вот несете с собой по жизни.
Хороший вопрос. Вы знаете как? Вот, например, не спускать... Это, наверное, с возраста надо как бы к этому как бы, ну, знаешь, философски относиться. Вот не спускать хамство. Наверное, это из детства идет. Там, знаешь, грубости. Ну, в твой адрес. Mm-hmm. Да, и, у меня это еще осталось. Вот этот мальчишеский задор. Сразу начистить табло. И как бы с возрастом не проходит. Пугающе не проходит. Вот. Наверное... Это опять же воспитание. Моих заслуг в этом нет. Это, конечно, воспитание родительское. Абсолютнейшая уверенность в том, что хорошего во всем должно быть. Я оптимист просто. Должно быть больше, чем плохого, как бы вокруг плохо не было бы. Но это уже трансформируется в работу, но это вынесено из детства.
А вот такая дефиниция хамства, здесь спущу, а здесь вот не спущу, все, край, здесь табло.
Где грань-то?
Когда это трезво, когда это осознанно, когда это провоцируется.
Ну, вы сказали, что это во многом вопрос воспитания, вот такая реакция. У вас в семье какая атмосфера царила? Это скорее такой либеральный подход ваших родителей по отношению к вам был? Или как-то, не знаю, нет, может быть, и строгость какая-то имела место?
Никогда не было ни по отношению ко мне, ни к моему старшему брату каких-либо там вот, ну, что, намека на руку. Самое страшное наказание это было, переставали с нами общаться. Папа переставал, мама всегда была добра. Вот, а папа переставал общаться, и тут хотелось выброситься из окна. Вот. Не знаю, так было заведено. Это никто нас не наказывал, в угол не ставил, на горох. Но это было... это какое-то было такое осознание. Я так думаю, что в силу круга общения родительского и тех разговоров, которые мы с какого-то незапамятного возраста подслушивали, или так как думалось, что мы не слышим или мы не понимаем, но это же вкладывается. Поэтому надо быть осторожным или, наоборот, культивировать это при своих маленьких детях. Да? И та система координат взаимоотношений, что такое хорошо и что такое плохо, она закладывается там. И это, наверное, вот этот ребус, не ребус, вернее, а этот пазл, он сложился тогда, и, видно, так хорошо сложился, что это осталось.
А какая-то особая крамола вот в этих разговорах родительских была, или все же вот эта советская эстетика, романтика красных дьяволят, ведь с этим именем фактически, с этим названием связывают имя вашего отца часто, да, пассионарность общественная, революция, вот это вот было чуждо, или все это жило в себе?
Он был, безусловно, нет, конечно же, вот эти разговоры, голос Америки. Вся страна слушала «Голос Америки». Ну, вообще все. Я помню, как папа слушал «Голос Америки». Я приходил утром или приходил вечером перед сном в спальню. И батя что-то это... Вот эта вся фигня. Это глушили замечательно, честно говоря. Вот. Но при всем при этом это был, конечно, абсолютнейший патриот. Он очень... Вы знаете, такого вообще там нет. Вот сейчас вот эти выражения национал-патриот, патриот, либерал, ну, все дискредитировано. В принципе, и то, и другое просто дискредитировано. Путем неправильных обозначений, как мне кажется. Тогда не было выбора. Конечно, папа удивлялся, что там... На этом бытовом уровне, что магазины или еще, он еще очень поздно стал выездным, в 84-м году его вообще он выехал куда-то. При том, что все фильмы его практически занимали призы международные, брали призы, все остальное. Но дилемм не было. Я больше скажу, 91-й год это была история личной драмы. Не то, что Советский Союз рухнул как страна, рухнула вера в то, что он делал. Знаете, это большая была проблема. Очень большая. Я и считаю, что в 94-м папа ушел, как и многие уходили в то время, именно в силу не состыковывается. Вот как? Значит, все было неправильно.
Мне просто казалось, что эта вера должна была умереть гораздо раньше 91-го года, нет?
Нет, неправда. Все прекрасно знали анекдоты и все остальное, но страна выше власти. Как вам это объяснить? Понимаешь, это другое. То, что собирается веками, я сейчас не об имперском мышлении, поверьте, это другое. Я часть, и я, кстати, не смог так и привыкнуть, что я должен, когда приезжал там на Украину или в Армению, я 4 месяца в году проводил каникулы в Армении. Она была не она была Армения, но это была страна одна. Украина, вот Алма-Ата, и все это была одна страна. Вот с этим очень тяжело свыкнуться. Власть может быть плохой. Она может ошибаться. Ее можно даже смести революционным, понимаешь, да, как мы все принимали в этом участие. Ну, то есть, вы, я думаю, вы нет, в силу возраста, да. Вот, но как бы... Но страна-то тут при чем? География-то тут при чем?
А кровь? Вот армянство в вашей жизни, оно играет какую-то особую роль?
Оно, я не придаю этому значения, потому что это армянство, как вы называете, оно есть, и это данность. Вот то, что я брюнет, это тут, а вы блондин, или вы шатен, это данность. Я не понимаю, смотри, какой я по-армянски вспыльчивый. Я таких не отщелкиваю такие вещи. Я россиянин. Я гражданин был Советского Союза, а теперь я гражданин России, родившийся в Москве.
У нас в гостях, напомню нашим слушателям, режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян. Мы работаем в записи, поэтому средства связи не работают, но, тем не менее, в общем-то, потом прокомментировать, перечитать этот эфир можно будет на сайте «Эхо Москвы» и пересмотреть на официальном канале в YouTube. Тигран, а что касается вот нынешних отношений ваших с Арменией, остались родственники? Как часто там бываете, не знаю?
Реже получается бывать. Именно в силу того, что очень мало осталось. Они дорогие, любимые, но их осталось мало. Во-первых, в силу возраста. Во-вторых, в силу экономических условий. Ну, тяжело. Там тяжело было. Сейчас чуть-чуть полегче, сейчас лучше. В общем, вроде бы как бы. Но все тяжело. И уровень жизни, и уровень зарплаты. Я даже не буду. Вы не хуже меня здесь знаете. Главное, изменился город.
Ереван.
Ереван, да. Мой Ереван – это Ереван 70-х. Я москвич, приезжающий на каникулы. Там была такая улица Плеханова. Представляете, в советское время у нас была квартира на улице Плеханова. Вот вам демократия. и под улицей Плеханова, это на проспекте Ленина практически там было где-то 350 метров до кафе «Козырек» был. В Армении вообще кафе называли именами. «Козырек», «Поплавок», «Сквознячок». Реально. И вот до этого «Козырька», где мы с друзьями обычно собрались, 13-14-летние, там воды, кофе попить. Я шел, москвич, порядка 2 часов. Потому что, эй, га, привет, mm-hmm. прилетел, туда, дзынь, га, вон, сейчас, туда-сюда, да, пардон. Вот, это был другой Ереван, к сожалению, и никто не может, ты не угонишься за этой историей, да. Он теперь другой, он замечательный для другого. И кто-то другой идет 2.5 часа эти 300 метров, я надеюсь.
А сегодня вот такие приветы из прошлого от mm-hmm. этих людей получаются в каком-то...
Так я их всех здесь вижу! Они все сюда приехали практически в большинстве своем. И замечательно интегрировались, приносят пользу, работают. Достаточно известные некоторые из них люди.
После окончания школы у вас, само собой, я так понимаю, сомнений, чем заниматься было, их собственно, не было.
У меня никогда не было, я не помню.
Наследственная история.
Это даже не наследственная. У меня брат есть, старший, который замечательно стал вашим коллегу, то есть ушел и закончил на Маховой телевизионное отделение, журфак, да. Нет, но у меня не было никогда мысли о том, что я стану пожарником, не знаю, пожарным, вернее, космонавтом, летчиком, истребителем, вагоновожатым тоже некоторые хотели быть. Нет, я знал, что я режиссером.
Тем не менее, между поступлением во ВГИК и получением диплома, там так какой-то существенный промежуток времени прожил.
Ну, армия была. Ну, во-первых, первый год не поступил. Был единственным, кажется, в истории ВГИКа сыном кинематографиста, классика, который не поступил. Ушел работать, замечательно, я благодарен, кстати, тому, что я не поступил. Ушел работать на Мосфильм, в тяжелую экспедиционную историю. Ну, в смысле, хорошая такая экспедиция была, на Енисей, Саяно-Шушенская ГЭС. Потом вернулся, поступил к Игорю Васильевичу Таланкину. Отучился год, уж и в армию на 2 года. Поэтому так... А вернулся уже в страну, где была вольная, знаешь, ДМБ-87. И там уже другая страна.
А решение пойти в армию, там не было вариантов? То есть, это отсрочка не давалась?
Нет, а тут не в этом дело. Это... Вот, знаешь, вы знаете, я даже не могу понять, почему и как, вот с чего. Угу. Вот я помню этот разговор. А давай, Тигр, папа, а давай, может, послужишь, реально. Давай, не говорит, ни Кавполк там, ни Театр Советского, да, послужишь. Хочешь? Ну, меня поставили перед Тагиром, сказали, если я скажу не хочу, да тебе чмо.
Слушайте, ну, а вот кино
и это... пошел.
А где служили, какой рот?
Я 6 частей поменял. Я был из старшего сержанта, меня рожаловали в рядовую. У меня большая была армейская жизнь.
Ну-ка, а почему?
Да нет, ну, это долгая история. Ну, там... Была. Нет, не было. Честно, не было. Это забавно.
Так, ну а географически где вот успели побывать?
Это...
Я так понимаю, по стране, по
Москве? Не-не-не, по Москве, слава богу, по Москве. По стране нет. Это было черное. Ну, там была учебка в Балашихе, сержантская. Ну, понимаешь, да. ПВО. Я вот над моей частью хорошо я уволился. В смысле, я ушел, демобилизовался. И ровно через 3 месяца прилетел Руст. Помните Руста? Ну, это была одна из частей, над которой он пролетел.
С частью все в порядке после того
случая? Я не знаю, нет, часть не думаю, что расформировали, тем более, как мне кажется, это была запрограммированная акция. Он должен был пролететь и должен был сесть.
По поводу запрограммированности и распрограммированности, вот кино, да, в вашей жизни, это семейная история, да, отчасти, а вот все же, суперцель какова была? Слава, там, деньги, след в искусстве оставили, вот высокопарные слова какие-то.
Очень было много разных целей, практически все, которые вы перечислили, они, наверное, присутствовали. Но, во-первых, вы знаете, у меня не было в голове выбора. Я себе когда-то придумал, что я стану режиссером. То есть я не просто стану, я обязательно стану режиссером, потому что я очень люблю эту профессию. И я не знаю, зачем мне чем-либо еще заниматься. То есть у меня не было даже в детстве альтернативы. Мне никто не вбивал, еще раз повторяю, старший брат ушел просто потому, что и меня отговаривал папа. И меня отговаривал. В общем, довод был абсолютно правильный и справедливый. Я также отговаривал свою дочку старшую. Слушай, нас выходит из кинематографа. Нас режиссеров миллионы, ну тысячи. А известно, и ты понимаешь, что экран все покажет. Если ты дерьмо, нельзя спрятаться.
Но хуже только с количеством актеров выпускаемых, мне кажется, в плане их количества.
Артистов больше. Намного, в разы. Вы о чем вы говорите? Потому что артисты – это наше, ну, в общем, наше все.
Ну, это сегодняшняя ваша занятость в международной пилораме. Да. Это фактически вариация на тему режиссуры?
Нет, это хобби. Слушайте, это чистое хобби и возможность. Благодарен ребятам, каналу. Леше Земскому и Тиме Вайнштейну. Это возможность говорить то, как я хочу, то, о чем я хочу в большинстве своем. Да, не в большинстве, а обо всем, в принципе. И это хобби. Упаси Господь, мне всерьез подумать, что это моя профессия. Она была первая, мое пришествие на телевидении, имеется в виду, когда на Рене я выходил. Это же разные форматы абсолютно, вы же понимаете. Тут общественно-политическая была, там, на Рене. А здесь это чистый, комедик, этот... Channel, комедия, ну, то есть, тип Джон Стюарт там, и так далее. Там. Это хобби. Моя профессия – режиссер.
Ну, вот смотрите, если говорить об этом хобби, вам на нынешнем телеканале НТВ комфортно? Его в последнее время, последние годы принято критиковать. Ну, и, в общем, местами за дело,
смотрите,
прямо
смотрите, ну, давайте будем... Конечно,
или вы себя не ассоциируете просто с
каналом. А вы знаете, и нынешнее, руководство, оно... Видите, нынешнее руководство. Нынешнее. То есть, они пришли, я это знаю, именно для того, чтобы изменить имидж, вот тот, который привязался во многом справедливо. Сливной, бачок и так далее, и тому подобное. И появились форматы, ну, если быть объективным, форматы очень человеческие. Нормальный формат. Мне кажется, там точно отошли вот от этой утром в газете, вечером в куплете. Понимаете, да? Поэтому быстро...
Что, вечером в Следственном комитете было?
Да, или так. Поэтому я вижу, что... Ну, во-первых, я ребят знаю очень-очень давно. Ну, очень давно, реально. С Гитиса, там, Алексея Земского, Тиму еще со времен КВМа, КВНа. Они искренне хотят менять. И они меняют. Это не получается щелчком. Знаете почему? Потому что над всеми существует финансовый результат. И вы прекрасно понимаете, что если ты сделал канал, когда-то долго делался канал для охранников, и ты хочешь поменять базу, то произойдет отток, кэшфло меняется, прибыль меняется. Мне кажется, это у всех.
Но
всех,
только ли финансовый вопрос там имеет такое значение?
В каком смысле?
Ну, потому что есть подозрение, что, в общем, и из Кремля поступают конкретные указания, поэтому...
Я даже не слышал о том, что какие-то...
Ну, вашу программу никто не, знаю, сценарные планы никто не вычитывает, никто не согласовывает с вами.
Вы смотрели мою программу?
Очень давно и пару раз.
Ну, вот видите. Я думаю, нет. Ну, точно по-моему, нет. По крайней мере, никто из моих людей, и я точно, не посылает на утверждение в Кремль или даже на канал.
Прямо в Кремль, это
утрированно. Они смотрят смонтированную программу. Если вдруг что-то руководству кажется реально резким, они чик-чик не делают. Они пишут и говорят, слушайте, вот это надо бы вырезать, потому что мы можем обидеть там этих киргизов, ну, не знаю, ну, какая-то история. Внешнеполитическая. Ну, конечно, они же заказывают там программу. Но мы присылаем готовую, а не сценарий. Это точно.
Вот однажды вы от этого юмористического или остро-сатирического, как вы говорите, формата отошли в своей программе после трагедии в Кемерово. Вы сказали, медленно так, подбирая слова, у нас нет разделения на патриотов и либералов, у нас нет деления по национальному признаку.
Абсолютно.
Так ли это? Потому что тут же на вашей кнопке рядом звучит, что вот эти границы, ну, действительно есть. Там нам говорят, вот эти вот пятая колонна, эти не пятая колонна, эти хорошие, эти плохие. Ну, может быть, так это не обозначается в словах, но по сути-то мы понимаем, о чем идет речь.
Вы понимаете, действие рождает противодействие. Если говорить о том, о той отмене программы и о слове, которое было сказано Кемерово, да, надеюсь, понятно, что это абсолютно искренняя история. И я сказал от себя, она же авторская программа, поэтому я говорю от себя. И я за других не отвечаю. И я попытался именно в этом слове сказать от себя, что вот эти все деления, они порочны. Все упирается в результате. Но если мы говорим о трагедиях, которые есть, были, есть и, к сожалению, будут, потому что человеческую натуру изменить очень тяжело, и никакими словами ее не изменишь, они происходят в силу нашего раздолбайства. А не потому, что вы либерал, я консерватор. Неправда. И консерватор, и либерал с радостью упоенно плюют мимо плевательниц. Вот о чем говорил я. А тот, кто хочет подняться над этим типа бытовым, я же очень много слышал комментариев о том, вот опять начал, начинаете себя. Да не начал, я и не заканчивал. Надо себя начинать. А там мы разберемся. Либералы, консерваторы, патриоты. Я же... И начали мы сегодняшнюю программу именно с того, обратите внимание, что дискредитировано это. В нашей стране либерал не либерал и консерватор не консерватор. Если мы будем подходить лингвистически к обозначению этих слов. Согласитесь.
Вы бы свою политическую и такую социальную позицию как-то стали обозначать или просто вот быть в адеквате?
Просвещенный консерватор. Почему? Абсолютно точно. Я очень люблю... Знаете, консерватор, который бегает с топором каменным и сидеть здесь, там, дети, и задача вам, это не мой консерватор. Надо знать, читать, понимать, выбирать и делать выбор. За что я, что мне нравится, а что мне не нравится. Знаете, как в том анекдоте? Это или была шутка КВНовская. Говорит, а с кого в Москве больше, девочек или мальчиков? Знаешь? Он говорит, нет, а что такое? Говорит, да мне 20 лет, уже пора определяться. Вот это тот случай уже.
Ну, смотрите, у вас как просвещенного консерватора тенденция...
Ну, я надеюсь, что я просвещенный консерватор.
Вы сами себя так позиционируете. Тенденции, которые мы наблюдаем в стране в последние годы, они не настораживают или все норм? Все
ну, то есть, строго говоря, вы ведь и с Лавровым, и с Захаровой делали интервью. Да. Вот они это все серьезно сейчас?
А что именно вас пугает?
Вот эта риторика, которая утвердилась как-то в общественном поле.
Да я думал, когда начнется? Началось. Так,
ну. Сами слова, которые появляются. Ракеты «Багульник», ракеты «Сармат». Эти перетирания в Совбезе ООН с участием Василия Небензи и Ники Хейли.
То есть как-то... Какая-то стилистика 70-х годов. Я хоть и не жил в то время, но есть ощущение, что...
Как будто
что
бы однажды слышанное и даже перекрывающее слышанное.
Но вы это, к счастью, не слышали. Я-то слышал, а вы не слышали.
В годах мы здесь люди.
Да, речь идет о том, что вы сейчас все так как бы свалили в кучу. В том смысле, ну разве это правильно? Ведь все же, как же хорошо. Так нехорошо же. Дело-то, проблема в том, что нехорошо. Действие, еще раз повторюсь, рождает противодействие. Когда вам, давайте я вам задам один вопрос. Вам кажется нормальным, то есть вы лично, ребят, верите, что Скрипалей отравила Россия? Просто короче, да или нет? Все.
Вопрос. Но недостаточно фактов для того, недостаточно чтобы однозначно что-то утверждать.
Еще вопрос. Мы сейчас едим на эхе Москвы. Вы точно уверены, что в Думе сирийцы, которые уже побеждали на 95 этот анклав, использовали химическое оружие? Просто вопрос.
А вы уверены, что не было использовано это оружие?
Нет, подождите, я задал вопрос. Мы же договорились, сейчас я задаю два вопроса, а потом я отвечаю на ваш. Вот вы 100% уверены, даже на 50%, что логически сирийцам нужно было использовать. Да или нет?
100% можно быть уверенным
у
кого-то остановилось сердце.
Знаете, хороший интервьюер отличается тем, что он добивается ответа. Поэтому просто да или нет? Уверены или нет?
Нет, но есть все основания.
Подождите, вы опять говорите «но». Не уверены.
Ну, не уверены. 100% уверенность – это очень редкая история.
А теперь скажите, пожалуйста. Вы не уверены. Вы не уверены. Я совсем не уверен, но вот вы не уверены, ребят. Но и они, конечно, не уверены. И эта неуверенность позволяет им наносить ракетные удары.
Тигран, ну согласитесь, что Дума – это всего лишь навсего эпизод в большой череде наших, скажем так, взаимных препирательств с условным Западом.
С чего они начались? По большому счету. С Мюнхенской речи, правильно? Ну, начнем. 10 лет, 11 лет прошло. 2007, да, если мне память не изменяет. 2007 год. В 2008 было сказано, пыль будете глотать по судам, деньги свои, возвращайте. Уже было ясно, когда Мюнхенская речь была сказана, было ясно, что на нас положили с прибором. Ну, в смысле, как на страну, которая может значить кое-что, не просто как там географическая территория, а играть собственную роль на международной арене. Вам, может быть, на это и непонятно, зачем нам вообще играть на международной арене какую-то роль и так далее и тому подобное. Есть же такая позиция. Слушайте, живите там, стройте больницы, это самое. Не надо, что вам это международное положение? Но есть другая позиция. Мы же не можем отказать справедливости, что она должна существовать. Даже может существовать, да?
И вот на этом месте мы прервемся на краткие новости. В эфире «Эхо Москвы» в программе «Разбор полета». Напомню, сегодня режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян. Через 5 минут вернемся в эту студию.
Разбор полета. Разбор полета.
Это действительно программа «Разбор полета». Сегодня у нас в гостях режиссер, актер, телеведущий Тигран Кеосаян. Меня зовут Андрей Ежов, моего соведущего Станислав Кличков. В таком формате мы уже привычно и традиционно работаем по понедельникам. Мы в предыдущей части как-то закончили на общественно-политической повестке.
Еще но... странно было бы, если
да, мы странно было бы, если бы не начали ее в предыдущей части. Слушайте, ну, по поводу вот страны, которая должна чего-то значить на мировой арене, мне кажется, в современном мире довольно сложно, имея там, в лучшем случае, 1.5% мировой экономики, как-то претендовать на что-то. Вы не находитесь?
Нет, конечно, не нахожу, потому что...
Ну, просто одна географическая какая-то масса, это не,
подсчеты,
ничто.
Подсчеты бывают разные, слушайте. Мы должны исследовать, на мой взгляд, своим национальным интересам. Если наши... Вот, например, мы очень плохо им следовали и потеряли весь все постсоветское пространство, на мой взгляд. Мы просто потеряли. Мы не оказались привлекательными. Наверное, мы были... Мы, как Россия, мы, наверное, вели с ними по инерции, как старший брат. Ну, я допускаю, я же не в МИДе, я не политик. И так далее, и тому подобное. Это, конечно, безусловная ошибка. Теперь надо исправлять.
Мы предпринимаем шаги, чтобы исправлять?
Мы не очень
недостаточно, недостаточно. Мы недостаточно предпринимаем шагов. Но нельзя отказать великой стране, каковой является. Она великая. Может, вам так не хочется?
Так что же с этим спорить? Ну, безусловно, великая.
А если великая, значит, должна влиять на все, что происходит на планете. В какой-то момент ребята перешли красную линию, на мой взгляд. Имеется в виду...
Все
Запад.
Ребята.
Запад, конечно. Ну, ладно уже эти обещания по НАТО там, и так далее, там, по продвижению на восток. Но они реально залезли в дом. С Украиной это была практически... Грузия и Украина. Это была история недопустимая. И с этого момента все как бы началось. Начали сосредотачиваться, говоря словами Горчакова, канцлера. Сосредоточились. И теперь та ситуация, которая есть. Честно скажу, если выбирать между страной, где нетрезвый президент дирижирует в Германии оркестром, и страной, где да, не любят лидеры миллиарда золотого нашего президента, я выбираю эту страну.
Не перешли ли ребята в Кремле красную черту после украинских событий с Донбассом, например?
Нет,
с Крымом не спрашиваю, я догадываюсь.
Да, нет, не перешли. Давайте...
Ну, то есть вторжение, интервенция на территорию иностранного государства, это нормально.
А во внутренней политике ничего не смущает? Вот тоже театральное дело.
Ребятки, одну секунду, вас двое, я один. Скажите, пожалуйста, вас никогда ничего не смущало в том... когда без согласования с Совбезом ООН, просто по желанию, просто потому, что, например, Саркози хотел снивелировать долги Каддафи, начинали бомбить, говорят, да что же вы так скучающе-то поднимаете глаза в долу? Объясните, пожалуйста, вас почему не смущает то, что делают они, и вас очень смущает то, что делают они? Это немножко нечестная позиция, потому что на это обычно ребята отвечают, типа Лёни Гозман, они отвечают, а это они. Я россиянин, меня интересует Россия. Неправда. 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 Потому что все, что происходит, происходит в ответ. Раньше у нас сил не было отвечать. А сейчас силы, вероятно, какие-никакие появились. И проблема в том, что за 27 лет, за 26 лет... Понимаете, мы все время смотрим, в чем я с вами согласен, что мы все время смотрим с нашей колокольни. И патриоты, и либералы. Вот у меня, что они не понимают, куда они лезут, что они бомбят. Все. И тогда, ну теперь попробуйте встать на их позицию. 26 лет назад, 27 лет назад, мы вас победили. Это я сейчас говорю, как американец. Вы проиграли. Мы вас разрушили. Вы разрушились, или ну, с нашей помощью. И мы вас не замечали. Ну, по большому счету, не очень. И не должны, потому что мы же победители. 26 лет, 27 лет, это практически два поколения новых людей, которые уже не помнят ни Киссинджера, хотя он жив-здоров, ни Бжезинского, ни Никсона и политику Никсона, и так далее, потому что была Советский Союз, а сейчас какая-то Россия. И они очень удивляются. И я серьезно очень удивляюсь нашим патриотам, которые говорят, вы что, не понимаете, что мы Россия? Потому что в слове «Россия» они подразумевают Советский Союз. Но Запад не подразумевает Советский Союз, когда говорит о России. Вот этот когнитивный диссонанс, понимаешь,
мешает нам. Внутри страны происходит. Вас тоже не смущает?
А что вас внутри страны беспокоит?
Ну, скажем так, давайте. Театральное дело, дело седьмой студии. Вот формулировка «дело врачей», «дело режиссеров», да, я не думал, что они вернутся когда-нибудь в повестку.
Я полностью с вами согласен, и я считаю, что история с Кириллом Серебренниковым – это нонсенс. Ну, нонсенс. Это нельзя, это неправильно. Мало того, я всегда говорил о том, что вы за коррупцию, ребята, до режиссера докопались. Ну да, вы не согласны с его позицией. Хотя я не помню, что Кирилл говорил какие-то такие политические истории, да, такие с лозунгами выходил. Да, он был политически настроен. Ну и что? Ну и что? А как, может быть, начнем сначала с коррумпированных чиновников, губернаторов и так далее. Понимаете, да, тут очередность немножко была нарушена. Лично для меня. Плюс, в случае с Кириллом, там мошенничество-то, ну, как бы у нас законы так нарисованы, написано, что как ни крути, ты что-то нарушишь. Или для Минфина, или для щетки. Ну, то есть что-то всегда нарушишь, если ты с бюджетными деньгами работаешь. Но это. Поэтому, конечно, у нас очень много неправильно внутри происходит, на мой взгляд.
Ну, а что касается...
Очень много. Я даже больше.
Ну, смотрите, дальнейшее объединение населения. Вот на прошлой неделе опять все основные рубль скаканул на 5 рублей вниз относительно основных валют. Ну, и понятно, следствием чего это стало.
Одну секундочку, а почему вы считаете, что из-за того, что рубль скакнул вниз, обеднело население? Не все живут в Москве, не все держат деньги в валюте. Мало того, не у всех есть деньги, чтобы конвертировать в евро и валюту.
Ничего, что мы ввозим большую часть как продовольствия.
Условно, житель Самары захочет купить автомобиль. И ему придется...
Какой-то автомобиль. У нас делаются автомобили.
Автомобиль делается из комплектующих, которые к нам привозят
с того же Запада. На Западе.
И?
Они оплачиваются в долларах?
Да, и насколько у нас сейчас... Да неважно даже, насколько он скакнул, и что... Какое количество людей у нас там с автомобилями, как кто. Понимаете, вот мне очень. Смотрите, как скакнул доллар. А вы по опросам смотрели, по опросам, по соцсетям, вот как сильно не в Фейсбуке, который объединяет ну, такой мир Фейсбука.
Что это... он кого только не объединяет. Вот там такое я видел, что.
Да, да. Ну-ка. Кого так сильно коснулось то, что доллар скакнул туда еще, да, или евро скакнул? Широкие массы людей, которые, например, на Уралвагонзаводе работают. Как вы думаете, их коснулся скачок? Нет. Мало того, если вы обратите внимание, доллар как качнулся туда, так и качнулся обратно.
Что-то до 40 рублей как не докачнулся.
Нет, подождите, он никогда и не был уже давным-давно 40. Он был 50. А, вы говорите об изначальной истории подъема?
Ну, год 13-й, я вспоминаю, неплохо было.
Ну, что вы хотите? Состояние войны. Конечно, надо затянуть ремни.
Хорошо. Чисто эстетические внутренние ситуации. Вот нынешнее время, в силу объективных причин, да, 18 лет там правления Путина, нередко сравнивают с застоем. Согласитесь, есть такая в поле общественного внимания какая-то дефиниция. Ну вот вы оторвались на Брежневе со своим зайцем над бездной, да, помните? Скажите, сегодня вот снять историю про то, как в условном Саратове ждут условного Путина с визитом, готовят увеселительную программу, а он улетает к Терезе Мэй. Возможно, вот чисто эстетически. Согласитесь, что за эти 18 лет...
Но для этого время должно пройти. Дорогой, для этого время должно. Потому что эта история зайца на бизнесе была через сколько лет после... Знаешь, мифологизировано должно быть это время. В ту или иную историю. Это совершенно не важно.
То есть вы, в принципе, не исключаете, что это возможно относительно,
конечно,
Владимира Владимировича.
Конечно. Мало того, у меня есть один сценарий такой. А, не...
Слушайте, да и музыку не подберешь такую, какую Рыбников написал.
Да, «Заяц над бездной» – это фильм о конфликте человеческого и властного.
Вот сейчас конфликт этот в виде...
А это уже продолжается.
А мне кажется, это враги.
Вполне возможно, это враги. Кстати, многие наши слушатели
враги предполагали,
что это... Черт его знает, они в другом месте находятся. Там пару московских департаментов сверху у нас, у правительства Москвы, но мы не будем никого голословно обвинять.
Это безумно смешно, конечно.
Ну, у нас давно такое уже здесь продолжается ремонтная работа.
Давайте об эстетике, которая...
Я бы на студии. Да.
Давайте о времени, которое уже ну, на достаточном удалении от нас находится, у ваших 90-х вспомним. Вы же занимались клипмейкерством, насколько я знаю.
Музыкальное видео. Ну, хотя мы все называли клипмейкерством, да. Теперь потом выяснилось, что это издевательство, уничижение.
Это было, собственно говоря, попыткой заработать или просто конечно, не было иных вариантов?
Безусловно, это была попытка заработать. Во-первых, это было новое.
Ну, жанр сам по себе
слушай,
появился.
Да, мы же революционизировали. Слушай, мы, с нами появился Миша Хлебородов, Андрюшка Комаров, там, Косыч Серега, я, Федька. А, вообще же не было реклам, музыкального видео, я сейчас хочу напомнить. Вы же, ну, просто не было ничего, в общем. Поверьте мне.
Ну, там московскому вентиляторному заводу сняли в 90-м году, я помню, что это
такое. Это была реклама.
Да, первая, одна из, насколько
ну,
я понимаю.
Ну, она одна из первых, но до этого...
Ну, и в Советском Союзе что-то было,
это,
да.
Конечно, но... да уже были.
Тем не менее.
В Советском Союзе вентиляторная, это уже Россия. Ну, как бы это...
Не, это, по-моему, 90-е.
Ну, это вот.
Но мы сейчас
это
с вами
уже
закопаемся.
По-настоящему началось в 87-м. Начали снимать в 87-м. Это было замечательное время, потому что ты казался... Ты был звездой просто потому, что какую-нибудь трехминутную байду снял кому-то, понимаешь? И это... Так нас было мало, человек... Ну, по пальцам, ну, двух рук можно было сосчитать. Это была возможность заработать денег, это была возможность не потерять профессию в ситуации, когда ты должен был или кооперативное кино, в большинстве своем, не все снимали кооперативное кино, были, у кого-то были возможности, кто-то снимал кино. Но их были единицы. Ну, то есть... Вы представляете, провал 140 фильмов в Советском Союзе, и из них там Тарковский, там Веселяне, я не знаю, ну, Бондарчук, это тут просто. И потом нет ничего, кроме там кооперативного кино. И это была возможность. Для меня это была возможность сохранить профессию.
А есть вещи, кроме за которые вот сейчас, ну, не стыдно, более того, которыми вы гордитесь из того времени?
Из того времени, конечно, пару вещей есть точно. Это... Ой... «Скрип колеса», конечно.
Саруханова.
Саруханова, да, и Верка. Это и «Не наточены ножи».
У, кстати, а вот клип-то «Соседка»-то, по-моему, да, Шафутинского?
Снова
гость. Вот там есть сестры. Что-то из вашего детства,
70-х? Там есть очень много из рассказов родителей. Нет, это же история 40-х, конец 40-х, начало 50-х. Ну, для себя я так придумал. А это больше из рассказов, вот из того круга, который общался дома.
Слушайте, а на кого из каких-нибудь западных режиссеров музыкального видео вы, может быть, ориентировались? Вот кто был таким, не знаю, ориентиром, флажком на горе? Или,
вы понимаете,
или
не
сами
на кого, потому что я снимал сюжеты. Угу. То есть, кроме «Посмотри в глаза».
Может, чья-то стилистика была близка просто элементарно?
Нет,
вы пытались копировать?
Нет, нет, кинематографическая. Раньше все копировали. И я копировал.
Да и сейчас
«Посмотри
в
глаза», цик-цик-цик-цик-цик-цик. Понимаете, это время нацикали с Федей. И вдруг получилось что-то. Все до сих пор вспоминают. А я же ушел сразу в сторону истории. Ну, и скрипка, и на то... Ну, все, что там более-менее получалось, это я делал истории. Готовил себя к кино.
Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян. Программа «Разбор полета». Я Андрей Ежов, а Станислав Крючков – это мой соведущий.
День сегодняшний, собственно говоря, куда идет Тигран Кеосаян вместе со страной, собственно говоря, куда он идет, видит ли он, куда идет страна?
Ой, меня очень тревожит вообще все, что сейчас происходит, если абсолютно серьезно. Можно сказать, бодро и весело, но меня тревожит. Меня тревожит эта история. Мне кажется, что перейдены там рубиконы какие-то. Я не знаю, что сдерживает, нет коммуникаций. Я вам скажу грустную вещь. Я боюсь атомной войны.
Прям вот так?
Да. Я этого очень боюсь, потому что, правда, появились поколения, которые начинают себя обманывать. Что есть тактическое оружие ядерное, такое, сякое, а вдруг тут используем, там используем. Вы понимаете, когда такая эскалация, можно ненароком. Понятно, что все типа военные понимают, что не надо, чтобы коснулось русских или еще, или тут не надо сбивать американцев. Ну, зачем нам эти конфликты, да? Но это война. И там может произойти то, что ни те, ни другие не хотят. Ну, ракета не туда полетела. Этот нажал на гашетку, не подумав. Ну, или под эмоциями. Я вам... Когда война, когда эскалация, может произойти все, что угодно. А вот что там будет? Я очень надеюсь на здравый. Но, честно говоря, когда у тебя есть четверо детей, ты, я реально начинаешь беспокоиться о том, а будет ли будущее.
Альтернативу мессенджеру Telegram нашел Тигран Кеосаян уже? Или никогда не пользовался?
К счастью, не... вы знаете как? Я не... Мне и WhatsApp хватает. Ну, я вообще недавно соскочил с СМС.
Ну, слушай, это же не только форма общения, но
я
и
отстал,
форма чтения.
Я отстал. А, нет. Вот,
каналы,
это я высочил, вот эти каналы, да. Вы знаете, как я перестал читать литературу? Ну, потому что появились там сериалы или еще что-то, да, ты можешь смотреть. Это вообще надо как-то себя тормозить. У меня не получается.
А социальные сети в вашей жизни какую-то роль на сегодняшний день играют?
Нет, я знаю цену социальным сетям.
Тем
не... Я знаю, как можно использовать, как, извините, пиарщик, я знаю, как можно легко использовать социальные сети.
Тем не менее, в одном из интервью Маргарита Симонян сказала, что вы познакомились с ней именно через
Facebook. Да, ну потому что не было возможности, друг, я же не говорю это самое, просто хотел сказать какие-то слова хорошие. И да, познакомился.
Маргарита не раз становится объектом критики, в том числе за свою прогосударственную позицию, которую она часто декларирует. Вы как-то в семье обсуждаете это, вот всю эту историю вокруг нападок на Маргариту в том же самом Твиттере? Или это остается за бортом?
Нет, это правила игры. Ну, правила игры, она относится к этому как-то так с юмором, с таким. Потому что, слушайте, можно нападать, не нападать, есть дело. Дело какое? Сделано. На каком уровне профессионализма и таланта оно сделано. А дальше, ребят, вы хоть там крыльцо сделаете примерно, хотя бы похоже. А дальше послушаем, может быть, если будет время. Так что как может Рита к этому относиться? С юмором.
Вы в этом чувстве юмора находите полное взаимопонимание?
Полное, абсолютно.
На одной волне существует.
Ну, абсолютно. Я человек дела, и я, во-первых, уважаю людей, которые делают дело. Если это уникальное дело еще сделано, ну, создать телеканал с нуля и с одной комнатки, которые осуждают, закрывают и запрещают сильные меры всего, это очень большое дело.
А по делу запрещают? Или...
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет.
И вот никакие доводы, которые звучат там со стороны, как говорит президент наших западных коллег и партнеров, да, конечно. Вас не убеждают.
Нет, конечно.
То есть это не пропагандистский...
Слушайте, западный рисунок. Партнер, реально, вы вот скажите, пожалуйста, еще один вопрос задам. Вы правда видите, что наши тролли выбрали Трампа?
Слушай, я вот лично я не верю.
Ну,
я думаю, что они поучаствовали.
Выбрали наши тролли.
Это как-то неприятно. Скажи,
наши тролли выбрали.
Это неприятно.
Ты понимаешь, если наши тролли могут выбрать Трампа, то почему у нас здесь происходят, я не знаю, какие-то пожары или бардак? Ну, такая высокотехнологическая страна, да о чем вы говорите?
С нашим троллем стоит выбрать здесь кого-нибудь?
Вот, и теперь скажите, если вы сами этому не верите, в чем вы должны верить тому, что... Как наезжают на...
Согласитесь, есть две разные вещи, да? Выбрать при посредстве тролля или участвовать этим троллем в выборах. И присутствие троллей в выборах в чужом государстве, да? Но как бы общественно
порицаемо. А когда у вас посол Макфол приглашает перед выборами всю оппозицию, кормит пирожками и поет ему песни, это не влияние на выборы?
Насколько я знаю, посол Макфол приглашает и вполне себе таких провластных людей. Приглашал и к нынешнему послу тоже.
И это тоже является влиянием на выборы. И когда через разные структуры и через государственные спонсируются практически как будто бы независимые радиокомпании, медийные ресурсы, интернет-ресурсы, живущие на эти деньги, это не вмешательство, которое подхватывают то или иное и не берут за факт то, что против их идеологической позиции. Это не вмешательство. Почему вы позволяете, ребят, считать, что нормально, когда вмешиваются ваши выборы в вашей стране, вы же граждане России, и считаете неправильным, если даже жалко, что не вмешались. Если меня спросить.
Ну, проблема в том, что...
Сильнее
то,
надо было вмешаться.
У нас происходит сложновато выборами назвать, ну, правда. Ну,
да почему? То есть вы считаете, что 76,6 не голосовало за Путина?
Слушайте, если рассматривать выборы не как про день голосования, как весь процесс,
то
там, конечно, есть вопросы, я так скажу. Сейчас мы просто углубимся, мне кажется.
Конечно, мы сейчас углубимся, не получится. Вот честное слово, потому что, ну, это очевидное. Отрицать очевидное. То, что пришел человек, да, 17 лет назад это произошло, который чувствует нутро народа. А люди, на позициях которых стоите вы, я вас очень люблю, вы правда, обаятельные ребята, понимаете? Это нутро не чувствуют. И в этом обвинять власть...
А что вселяет в вас уверенность, что никто другой почувствовать это нутро не сможет?
Ну, потому что не получается, потому что 2%
может быть, дать попробовать?
Значит, 2% с копейками. Наверное. Вы говорите, но весь выжгли все поле. Выжгли все поле. А сколько Навальный собирал людей? На акциях, на последствиях. Он детей уже погнал. Вам, вот, ребят, вам. Нравится, когда школьникам выгоняют на демонстрации, где их могут отдубасить дубинкой.
Мне неизвестно ничего о том, что конкретного школьника куда-то выгоняли.
На Тверскую, когда малолеток выгоняли.
Но их же не силой туда выгоняли, как вы говорите.
А вот здесь начинается зона проституции. Потому что вы не хотите признавать, что это неправильно. Просто потому, что вы создали пьедестал и уже отливаете памятник. Потому что это не очень объективно, ребят. Ну, не очень объективно. А, следовательно, вы небольшие патриоты. В широком смысле слова. Потому что нельзя, мне кажется, любить страну и желать ей плохого.
Да никто, в общем, даже и не желает. Ну,
или не видеть объективно хороших вещей, которые пусть ненавистная вам власть принесла в эту страну.
Тигран, а что такое вот патриотизм, если вот такую дефиницию очертить? Нужно делать то-то, 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 любить так-то, так-то и так-то. Вот каковы параметры, каковы, так сказать, рамки?
Вы знаете, я не знаю, что такое патриотизм. Я правда не
знаю. Вы только что обвинили нас в
недостаточности. Хорошо, ты сидел напротив меня и видел мое лицо. Это самое. Я не обвинил вас в патриотизм. Я не знаю, как сформулировать. Наверное, это... Это отбрасывание любых идеологических догм или даже убеждений, если твоя страна, например, в опасности. К примеру. Ну, когда в одних окопах могли идти и другие, и крестьяне, и бари, понимаешь, стрелять там во врага. Говорит, Деникин – это патриот.
А сегодня в нашей стране крестьяне и бари в одном окопе?
Вот то, что... Разрыв очень большой, но я думаю, да. Я еще раз повторяю, ребят, невозможно сделать столько... Ну, хотя никто и не обвиняет, что были какие-то вбросы, карусели, нарушения. Ну, согласитесь, да, это не выборы, которые там были там в 11-м, да, когда это было. Вот. Ну, невозможно. Видно, знаете как, тяжело ощущать себя частью страны, которую никто не... У нас другая ментальность. Ну, мы другая страна. Ну, невозможно сделать из нас Лихтенштейн, Швейцарию. Ничего не получится. Просто не получится. И не надо. Потому что нам важнее... Я и говорю именно нам, потому что я отношу себя к этой части людей, населения. Нам важнее, чтобы нас уважали. Мне важнее, чтобы нас уважали.
Какая модель, какая страна... Вот... В текущем мировом положении, вам кажется, ну вот Россия могла быть похожа на нее?
Помните поговорку? Нет в мире счастья. Я не знаю такой страны, честное слово, не ухожу.
Ну, хотя бы чуть-чуть, вот, приблизительно.
Ну, я жил и работал в разных странах, честно, и в Америке, и в Германии, даже в Индии. И я зарабатывал, то есть я там не нищенствовал, я не ходил с умой, понимаешь? Я ничего не могу. Ну, 54-й год, русская рюмочная, Нью-Йорк. Я, правда, очень все нормально, все снимаю, все хорошо, меня знают. И все равно все заканчивалось с Сашей-пианистом из Львова, которому я бросал типы, и мы пели, я пьяный, а он трезвый. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно. Я не могу объяснить. Но это правда.
Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян был гостем программы «Разбор полета» сегодня. Меня зовут Андрей Ежов, моего соведущего Станислав Крючков. Спасибо, что смотрели нас и слушали. Можно все пересмотреть, переслушать и перечитать на сайте «Эхо Москвы». Тигран, спасибо вам. Спасибо.
А лучше почитайте в Гугле.
«Разбор полета».